Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана, и мы продолжаем чтение спикерской Шелдона Ф. из книги «Город выздоровления». Когда у меня появилась подруга, мой спонсор сказал мне: «Представь себе, что у тебя есть сестра, и относись к ней так, как ты бы хотел, чтобы какой-нибудь парень относился к твоей сестре». И я не могу сказать, что, начав так себя вести, я поверил в Бога. Но мы поженились. В следующем месяце будет 17 лет, как мы вместе. Так моя жизнь начала приобретать смысл. Где-то по пути, предпринимая действия и поступая так, словно Бог есть, я даже не заметил, как он стал реальным. Я начал относиться к людям с уважением, потому что мой спонсор сказал мне, что так себя ведут хорошие иеевцы. Я начал честно жить в этом мире, потому что мой спонсор сказал, что так следует делать». И вот что я вам скажу. Приблизительно через год или около этого я перестал дебатировать наличие Бога. Не знаю, верил ли я уже в Него в тот момент, но я перестал задаваться вопросом Его существования. Я ушел из команды спорщиков, как называл это мой спонсор. Я начал иногда задумываться о Боге, и я стал говорить людям в ИИ, что верю в Него, дабы не прослыть еретиком. Сомневаюсь в твердости тогдашней своей веры, но я определенно допускал, что Бог есть. Однажды, когда у меня было 9 лет трезвости, я ехал к спонсору во вторник вечером на занятие по большой книге. И вдруг я расплакался. Я хочу, чтобы вы понимали, что к тому времени мои размышления о существовании Бога уже исчезли без следа. И вот я со слезами на глазах приезжаю к спонсору. Увидев меня, он спросил: «Что случилось?» Я ответил: «Ничего». Тогда он спросил: «А почему ты плачешь?» И я сказал: «Это, может быть, звучит странно, но я больше не делаю вид, словно Бог есть. Да, я по-прежнему совершаю ошибки, но я искренне хочу стать лучше. Я хочу жить по тем принципам, которые ты мне показал. И это не произошло сегодня. Я даже не знаю, когда это случилось. Это как будто свершилось само по себе. А самое поразительное, я абсолютно, без тени сомнения, уверен, что Бог есть. И это случилось не сейчас. Это произошло много лет назад, а я не замечал этого. Просто на пути сюда я вдруг осознал, что программа ИИ сработала. Позже я вернулся домой, где, кроме жены, на веранде меня ждали мой отец и брат, которые приехали в гости из Калифорнии. Жена, посмотрев на меня, спросила: «Ты в порядке?» Я ответил: «У меня сегодня появилось удивительное ощущение». Она поинтересовалась: «А что случилось?» И я сказал: «Ко мне вдруг пришло понимание, что я не кусок дерьма». Мой отец, жена и брат засмеялись. Они стали говорить: «Ты уже много лет им не являешься». Мой отец добавил: «Раньше ты действительно был куском дерьма. Но это было давно, Шелдон». Помните, в большой книге сказано: «Очень часто друзья нового члена ИИ осознают произошедшую в нем перемену гораздо раньше его самого. До меня все очень медленно доходит. Пожалуйста, не подумайте, что в течение 9 лет я не верил в Бога. Я верил. Просто до этого дня я не осознавал своей веры так четко. Я не сопротивлялся духовному прогрессу. Мне реально повезло. Все 9 лет я активно практиковал дисциплины шагов ИИ. Это включало работу по большой книге, постоянный контакт со спонсором и служение, то есть все 3 наших завета. И я делал все это с первых дней своего выздоровления, но я все равно не заметил, когда и как это произошло со мной. Другими словами, я пытаюсь объяснить вам, что это не было событием, это не было чем-то ярким. Мне бы хотелось какого-нибудь там сияния, но это было не так. Мой опыт принадлежит к образовательной разновидности. Он возник медленно. Если вы новичок, и у вас пара лет трезвости, и вы такие же, как я, то есть вроде бы такие же, как я, то есть вроде бы дела обстоят лучше, чем были, но у вас по-прежнему нет уверенности ни в чем, то я вас прекрасно понимаю. И я открою вам маленький секрет. Он, возможно, не окажется истиной для всех, но это непререкаемо для меня. Я трезвый уже 19 лет. Я продолжаю быть активным в анонимных алкоголиках. Сегодня, как никогда, я люблю Бога. У меня все великолепно. Но изредка я начинаю сомневаться в том, что имею. Моя вера, умиротворенность, душевное спокойствие и осознанный контакт с Богом похожи на приливы и отливы в океане. Иногда они как волны захлестывают меня, и тогда я купаюсь в духовном блаженстве. А иногда волн нет. Значит, наступил отлив. И тогда я просто продолжаю совершать действия. Совершая их, я снова и снова напоминаю себе. Только сегодня делай то, что предлагают анонимные алкоголики. Двигайся по этому пути. Прилив вернется, и снова появятся волны. Я не всегда подключен к источнику. Я не святая святых. У меня нет горячей линии с Богом. Но я обожаю анонимных алкоголиков. Я обожаю нашу программу и все, что она для меня сделала. Я хочу поделиться с вами кусочком своей инвентаризации, чтобы показать, какое волшебство ЭИ совершило в моей жизни. Если вы новичок, или же если вы просто еще не написали свой четвертый шаг, уверяю вас, это очень, очень просто. Не давайте никому себя пугать. В книге даны четкие инструкции, там нет ничего сложного. Мы даже могли бы с легкостью написать первую часть этого списка за вас. Но мы не делаем этого, потому что любим смотреть, как вы маетесь. Но наши списки во многом схожи. Мой был похож на ваши. Отец, мама, брат, нынешняя подруга, нынешний шеф, предыдущая подруга, предыдущий шеф и так далее. Насколько я способен это вспомнить до последнего человека, который якобы оказал какое-то мизерное влияние на мою трудную жизнь. Расскажу вам об одном таком воспоминании, от которого стыдно. Я учился не в Америке, поэтому точно не помню, в каком именно классе это было, но мне тогда было 7 лет. Это вроде бы был второй класс, что-то в этом роде. Женщина, которая выдавала нам обед в школьном кафетерии, попала в список моих обид. Она не клала еду в тарелки, а накидывала ее туда. И я ее возненавидел за это. Когда я писал свой список, мне было 28 лет. Она оказалась в первой десятке моих обид. Через 21 год. Плачевно, не правда ли? Убожество. Да, это я. Самым первым в моем списке был отец. Именно с него мы начали беседу, когда я приехал к спонсору с кипой всего написанного. Я ненавижу своего батю. Ненавижу. Мой отец ушел от нас, когда мне было 2 года, поэтому я ненавижу его. Конечно, ты ненавидишь его. Он же ушел, когда тебе было 2 года. Почему я его ненавижу? Потому что он ушел. Что задето? Все. В ситуации с моим отцом у меня никак не получалось поменять направление. Для меня тема «Наш путь был таким», который меня пытался привести спонсор, просто не работала. Я даже толком не мог понять, почему это так. Я просто ненавидел его. Ведь я ни в чем не виноват. И если бы с моим отцом я выбросил из головы мысли о зле, которые причиняли нам другие, то там просто ничего бы не осталось. Потому что это все, что там было. А мой спонсор начал городить какую-то духовную абракадабру, из которой мне больше всего понравилось. «А знаешь, ведь твой отец, скорее всего, делал лучшее, что он мог, в тех обстоятельствах, в которых он находился». «И что? Надо было менять обстоятельства. Мне ведь было всего 2 года». Наш спор на эту тему стал доходить до перепалки. И когда мой спонсор увидел, что я просто уже не могу больше говорить об отце, он перешел к беседе моей матери. «Но ее я тоже ненавижу». А маму я ненавижу за то, что она очень много и часто орала на меня. Не могу сказать, что она жестоко со мной обращалась. Но мама была ростом 1,27 м и весила 47 килограммов. С такими данными особо не разгуляешься. Я думаю, что мог бы с ней потягаться, когда мне было 8 лет. Так что особого рукоприкладства с ее стороны не было. Но кричала она на меня регулярно. Приходя домой и открывая дверь, я никогда не знал, чего ожидать от нее. Из-за этого я испытывал постоянное чувство дискомфорта. Кроме этого, она часто меняла мужчин, и многие из них мне не нравились. Да и мама мне совсем не нравилась. Что задето? Все. Мой спонсор снова открыл книгу и сказал, «Я считаю, что это самая важная часть четвертого шага. Наш путь был таким». Мы осознали, что люди, причинившие нам зло, были, возможно, духовно больны. Хотя симптомы их недуга не нравились нам и вызывали возмущение, все же они, как и мы, тоже были больны. Как и мы. В чем я такой, как моя мать? Где и когда я веду себя так же, как она? Могу ли я понять ее? Если бы я был на ее месте? Если бы я был ведом ее страхами? Если бы то, что произошло в жизни с ней, случилось со мной, мог бы я стать таким, как она? Речь идет о женщине, которая молодой осталась разведенной с двумя маленькими детьми. У нее не было профессии. Она вышла замуж за обеспеченного человека, но муж бросил ее. Он уехал сначала из города, а потом из страны и оставил ее одну. И это было не в 2015 году. Сегодня подобное встречается так часто, что можно подумать, будто это модно. Мы говорим про 1972 год. И произошло это в маленькой еврейской общине в небольшом городке на севере Англии, где ты становишься изгоем, если разводился. Не то чтобы отверженным, но почти что. Мою мать звали Мерна. После ухода отца ее стали называть не иначе, как бедная Мерна. Для всех вокруг она стала как бы другим человеком. Ей, наверное, было очень тяжело так жить. Могу ли я понять это? Не знаю, как вы, но если я пришел на работу, а там не оказалось сливок для кофе, то я полдня буду козлом по отношению к окружающим. Знакомо? Так мог бы я оказаться таким же, как она, если бы столкнулся с теми же трудностями, с которыми пришлось иметь дело ей? Думаю, что мог бы. А каким сыном я был? Ведь даже если предположить, что она была бы прекрасной, уравновешенной женщиной, и все у нее в жизни складывалось бы гладко, я бы свел ее с ума. Но разве не так? В чем моя вина? Да будь она самой знатной, богатой, влиятельной и уважаемой женщиной в прекрасном браке, такой сынок, как я, все равно бы вынудил ее перейти на крик. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.